Генштаб.
Здравствуйте, друзья. Это программа «Генштаб», в студии Игорь Короченко. 15 декабря радиотехнические войска отметили 65-летний юбилей. Поэтому не случайно сегодня здесь, в студии, рядом со мной, начальник радиотехнических войск Воздушно-космических сил России, генерал-майор Андрей Яковлевич Кобан. Андрей Яковлевич, здравствуйте.
Добрый вечер.
Ну и первый вопрос. Собственно, что представляют собой сегодня радиотехнические войска в настоящее время? Какие задачи выполняют радиотехнические части и подразделения? Ну и самое главное, наверное, в связи с тем, что юбилей, я думаю, что вы, наверное, начнете, по всей видимости, свое выступление с того, что скажете обращение к личному составу ветеранам войск.
Да, действительно, сегодняшнее выступление хотелось бы начать со слов поздравления 65-летней годовщины со дня образования радиотехнических войск, прежде всего ветеранов радиотехнических войск, действующих офицеров, прапорщиков, солдат, сержантов, их семьи, пожелать им крепкого здоровья, бодрости духа и новых успехов в служении на благо нашего Отечества. Но возвращаясь к вопросу, что же сегодня представляют радиотехнические войска? Радиотехнические войска на сегодняшний день – это высокоинтеллектуальный, хорошо оснащенный род войск. Радиотехнические войска структурно состоят из радиолокационных рот, радиотехнических батальонов и радиотехнических полков. Радиотехнические подразделения – на сегодняшний день развернуты на всей территории нашей большой необъятной Родины. От Крымского полуострова до острова Сахалина, от арктических широт до степей Астрахани. Везде на территории нашей большой необъятной Родины они несут боевое дежурство. Радиотехнические полки входят в состав соединений противовоздушной обороны и, соответственно, в состав объединений военно-воздушных сил и противовоздушной обороны, и армии противовоздушной и противоракетной обороны. На сегодняшний день части и подразделения радиотехнических войск есть не только в таком виде вооруженных сил, как воздушно-космические силы, но и в военно-морском флоте. Кроме этого, радиотехнические подразделения, силы и средства радиотехнических войск есть также в сухопутных войсках. Надо понимать, что информационная составляющая на сегодняшний день играет значимую роль при выполнении любых задач. Основные задачи возложены на сегодняшний день на радиотехнические войска. Их можно, собственно говоря, сформулировать двумя направлениями. Это контроль государственной границы Российской Федерации в воздушном пространстве и контроль порядка использования воздушного пространства над территорией Российской Федерации.
Ну, образно говоря, радиотехнические войска – это глаза и уши нашей ПВО. То есть цель и задача – обнаружить приближающиеся к воздушным границам России любые воздушные цели, идентифицировать их, понимая свой это чужой, и дальше выдать соответствующую информацию о высоте, дальности, курсе для принятия уже решений вышестоящими штабами.
Да, конечно, вы правы. Это одна из основных задач. Соответственно, исходя из этих задач, построены и группировки радиотехнических войск. Основные усилия, конечно, сосредоточены вдоль государственной границы. На сегодняшний день вдоль государственной границы создано сплошное радиолокационное поле, которое удовлетворяет всем требованиям для решения вышеперечисленных поставленных задач. Несомненно, вы правильно сказали, основное – это обнаружить воздушного противника на как можно более далеких рубежах для того, чтобы выдать эту информацию органам военного управления для принятия решения. Несомненно, зенитно-ракетным войскам, истребительной авиации, частям радиоэлектронной борьбы для своевременного и адекватного реагирования на те угрозы, которые потенциально могут существовать.
Вот неоднократно сообщалось, что обнаружен иностранный самолет, занимающийся ведением воздушной радиоэлектронной разведки, Соответственно, я так понимаю, что вы именно тот орган в структуре вооруженных сил России, который первым обнаруживает вот подобного рода самолеты-разведчики, пасущихся вдоль наших границ, и, собственно, уже на основании ваших данных и там либо направляются наши истребители для того, чтобы осуществить контроль, визуальное опознавание и принять какие-то дальнейшие действия. То есть вы первый, кто видит вот этих иностранных воздушных шпионов, приближающихся к нашим границам. Я правильно понимаю?
Да, вы абсолютно правы. Радиотехнические войска несут дежурство круглосуточно. И это одна из задач, это несение боевого дежурства по противовоздушной обороне. Ну, для того, чтобы понимать, насколько интенсивна работа радиотехнических войск, я приведу некоторые цифры. Например, в течение этого года радиотехническими войсками было обнаружено и проведено более 600 тысяч воздушных объектов. Из них порядка 2 тысяч – это именно самолеты-разведчики, которые вели разведку вдоль государственной границы нашей Родины.
Ну, извините, наверное, сразу надо сказать нашим радиослушателям, что факт именно важен их обнаружение, что, соответственно, дальше идут соответствующие команды оповещения, они не могут вот незаметно приблизиться и незаметно здесь вести вдоль наших границ воздушно-электронный шпионаж, потому что все уже знают, кто это, с какой целью, где находится и, собственно, что от них можно ожидать.
Несомненно, несомненно, это так. На сегодняшний день современные средства радиолокации позволяют обнаруживать воздушные объекты на малых, средних и больших высотах с достаточно серьезными рубежами обнаружения. Они измеряются сотнями километров. Ну и, по сути, можно сказать, что на сегодняшний день структура, построение и оснащение радиотехнических войск позволяет гарантированно обнаружить воздушные объекты, в том числе и самолеты-разведчики, не только приближающиеся к государственной границе Российской Федерации, но и далеко за их границами.
Основные ваши технические средства, техническая оснащенность, вот по этому вопросу что можно сказать?
На сегодняшний день идет активная работа по переоснащению подразделений радиотехнических войск современными и перспективными средствами радиолокации. На сегодняшний день на вооружении радиотехнических войск состоят радиолокационные станции, радиолокационные комплексы, которые обнаруживают средства воздушного нападения и вообще объекты в воздушном пространстве, в том числе и комплексы средств автоматизации, которые позволяют принимать эту информацию, обрабатывать и в удобном виде передавать как для зенитных ракетных войск, так и для частей авиации. Кроме этого, эта информация, как я уже говорил, передается в органы управления для принятия решения по тому или иному случаю. На сегодняшний день радиотехнические войска переоснащены современными средствами радиолокации порядка 38%. Да, действительно, может быть, эта цифра сегодня и не так велика, но к концу 2019 года эта цифра будет доведена до 70%. Такая задача была поставлена и Верховным главнокомандующим президентом Российской Федерации, и министром обороны, и главнокомандующим воздушно-космическими силами. На сегодняшний день и программа вооружения, и государственный оборонный заказ составлен таким образом, что мы достигнем к концу 2019 года оснащенности радиотехнических войск перспективными и современными средствами на уровне 70%.
То есть темпы поставок новых РЛС и другого оборудования, техники, вооружения радиотехнических войск достаточно высокие, если с 38 до вот той цифры, которую вы назвали, буквально за несколько лет. То есть темпы поступления весьма большие новой техники.
Да, действительно, они весьма большие, но надо понимать, что есть не только показатель количества, но и показатель качества. Вот. На сегодняшний день современные средства радиолокации позволяют обнаруживать воздушные объекты на дальностях 300-400 километров. Качество информации позволяет выдавать ее настолько точно, что, собственно говоря, и активные средства, огневые средства могут, пользуясь этой информацией, в кратчайшее время воздействовать по тем объектам, которые необходимы.
То есть за 300-400 километров от рубежей России мы еще видим, что делается, так сказать, на воздушном пространстве сопредельных государств.
Да, действительно, это так.
Мы сейчас уйдем на короткий перерыв, после которого продолжим эфир программы «Генштаб». Напомню, наш гость сегодня – начальник радиотехнических войск Воздушно-космических сил России, генерал-майор Андрей Яковлевич Кобан. И говорим мы о роли и месте радиотехнических войск в системе национальной обороны нашей страны.
Реклама. АЦ «Волгоградский» – ваш новый официальный дилер «Ауди» в Москве. Хотите получить уникальные условия на покупку нового «Ауди Q7»? Наберите в популярных поисковых системах слова «Ауди» на Волгоградском проспекте. Далее просто позвоните нам. 19 «Ауди Q7» на уникальных условиях ждут вас до 28 декабря.
Телефон рекламной службы в Москве – 737-8747, код 495.
Лайф. Генштаб.
Продолжаем эфир программы «Генштаб», в студии Игорь Короченко. 15 декабря, напомню еще раз, радиотехнические войска России отметили свой 65-летний юбилей. Мы говорим сегодня с генерал-майором Андреем Кобаном, начальником радиотехнических войск Воздушно-космических сил России, о современном состоянии технической укомплектованности радиотехнических войск. И хотелось бы все-таки понять, какие типы РЛС, автоматизированных комплексов обработки информации сегодня вы эксплуатируете и каковы тактико-технические характеристики.
Возвращаясь к вопросу качественности оснащения радиотехнических войск, средствами радиолокации, комплексами средств автоматизации, хотелось бы сказать, что сегодня активно на оснащение радиотехнических войск идет поставка таких средств радиолокации, как подлет. Это автоматизированная трехкоординатная маловысотная радиолокационная станция межвидового применения в твердотельном, контейнерном, блочно-модульном варианте исполнения. Более того, хочется сказать, что этот локатор высокомобильный, выполнен на всего лишь на двух автомобильных базовых шасси. Время развертывания такого локатора не превышает 15 минут. Дальность обнаружения средств воздушно-космического нападения различных классов варьируется от 250 до 320 километров. Кроме этого, мы перешли к комплексному переоснащению радиотехнических войск средствами радиолокации. Ярким примером такого переоснащения является принятие на снабжение радиолокационного комплекса «НЕБ-М». Этот комплекс в своем составе имеет три радиолокационных модуля сантиметрового, дециметрового и метрового диапазона волн. Кроме этого, в составе комплекса имеется комплекс средств автоматизации. Что это дает? Радиолокационный комплекс метрового диапазона волн позволяет обнаруживать объекты достаточно далеко. Для примера приведу, что энергетическая дальность обнаружения такого комплекса составляет более 1200 километров. Этот комплекс способен измерять не только текущие координаты воздушных объектов, высоту, дальность, азимут воздушного объекта, но в том числе и определять тип воздушного судна, то есть классифицировать это воздушное судно, говорить о том, что это либо крылатая ракета, либо самолет, либо вертолет. Кроме этого, на сегодняшний день активно идет переоснащение подразделений радиотехнических войск станциями двойного назначения. Ярким примером этому является радиолокационный комплекс «Сопка-2». Хочется подчеркнуть, что на оснащении этого комплекса имеется не только классический радиолокатор, но и комплексный вторичный радиолокатор, который позволяет отвечать на вопрос не только, что в воздушном пространстве имеется какой-то объект, но и отвечает на вопрос, какой объект это летит. Принимая позывные воздушного судна, которая работает в режиме УВД или в международном режиме стандарта РБС, этот локатор способен ответить на вопрос, какое воздушное судно мы обнаружили. Отдельно хотелось бы остановиться на комплексах средств автоматизации ряда «Фундамент». На сегодняшний день этот комплекс средств автоматизации доработан до мобильного варианта исполнения. И мы в этом году завершаем переоснащение всех радиотехнических подразделений на этот комплекс средств автоматизации. Он способен обрабатывать информацию о одновременно действующих порядка 1000 целей. Способен работать с более 10 источниками информации и обеспечивать информации достаточное количество потребителей. Комплекс средств автоматизации «Фундамент» позволил нам уйти от такого понятия, как работное время пункта управления, такого звена, как рота или батальон. На сегодняшний день можно говорить о том, что информация о воздушной обстановке, вышестоящие командные пункты, собственно говоря, поступает онлайн. Вот такие шаги по переоснащению радиоэлектронной техники на сегодняшний день принимаются нами.
А как складываются у вас контакты и взаимоотношения с концерном воздушно-космической обороны «Алмаз-Антей», который является основным производителем, разработчиком и поставщиком как РЛС контроля воздушного пространства, так и средств автоматизации?
Ну, вы действительно абсолютно правильно заметили, что основным поставщиком и разработчиком средств радиолокации на сегодняшний день является концерн ВКО «Алмаз-Антей». Надо сказать, что 80% средств радиолокации, комплексов средств автоматизации разрабатывается именно предприятиями концерна. За прошедшие 3 года концерн, подчеркну, ни разу не сорвал государственный оборонный заказ, выполнил все те заказы, которые были заказаны Министерством обороны Российской Федерации. Ежегодно в состав радиотехнических войск поступает более 100 средств радиолокации и комплексов средств автоматизации. В этот день нельзя не передать слова поздравления, слова благодарности концерну за ту работу, которую они проводят в части, касающейся средств радиолокации, комплексов средств автоматизации по повышению обороноспособности нашей страны.
Еще такой вопрос. Многие вот наши радиослушатели, да и в принципе граждане России задают вопрос, а видят ли наши радиотехнические войска иностранные самолеты, выполненные по технологии стелс. Ну, в частности, очень большой был пиар и шум, связанный с принятием на вооружение сначала американского истребителя 5-го поколения F-22, теперь вот F-35, тоже истребитель 5-го поколения, уже начинает поступать в страны-члены НАТО. Вот такой тип целей, самолеты-невидимки, так называемые, вы их видите? Если да, видите за счет чего? И исключен ли вот, ну, неожиданное такое вот появление подобного рода западных истребителей 5-го поколения вблизи наших границ абсолютно неожиданно для радиотехнических войск?
Ну, на сегодняшний день воздушные суда, выполненные по программе «Стелс» для радиотехнических войск, не являются сложным объектом для обнаружения. Вы вот сами говорите, обнаружение этих воздушных судов вблизи границ Российской Федерации. Действительно, ведь они были обнаружены. И
даже в Эстонию, по-моему, куда-то в Прибалтику прилетали.
Да, да, это именно так. Действительно, они были обнаружены средствами радиолокации. За счет чего это достигается?
Как что, невидимость?
Это достигается за счет применения разнодиапазонных средств радиолокации. Дело в том, что технологии стелс, они достаточно эффективны в сантиметровом диапазоне волн, в дециметровом диапазоне волн, но эта эффективность значительно уменьшается в метровом диапазоне волн. Физику не обманешь. Мы, я уже приводил пример, используем многодиапазонные средства. Одним из таких средств, как я уже говорил, являются радиолокаторы «Небо-М» и вся линейка радиолокаторов «Небо», такие как «Небо-У», «Небо-УМ», «Небо-ММ». Все эти радиолокаторы многодиапазонные, и поэтому за счет использования вот этой многодиапазонности, комплексного применения средств радиолокации, такой подход нам позволяет обнаруживать все воздушные суда, в том числе и выполненные по технологии стелс.
Хочу задать такой вопрос. Вот вы упомянули радиолокационное поле. Во времена Советского Союза у нас было сплошное радиолокационное поле. Оно позволяло контролировать высоты, начиная от стратосферы и заканчивая там высотами порядка 50 метров над поверхностью Земли, то есть тот эшелон, который наиболее опасен с точки зрения использования крылатых ракет, летящих в режиме огибания рельефа местности. Затем были 90-е годы, все мы помним, это и наш уход из Арктики, и дыры в сплошном радиолокационном поле. Вот сейчас как обстоят дела по этому направлению?
Вы действительно абсолютно правы. В 90-е годы в ходе организационно-штатных мероприятий, в ходе реформирования вооруженных сил, в том числе реформировались и радиотехнические войска. Оптимизировалась их структура, оптимизировался их боевой состав, оптимизировалась дислокация. И действительно, радиолокационное поле в 90-е годы в Арктике было утрачено. Нами ведется на протяжении уже нескольких лет серьезная работа по возобновлению контроля воздушного пространства в Арктике. На сегодняшний день этот регион привлекает многие державы. Поэтому одними из первых в Арктику вернулись именно радиотехнические войска. Уже сегодня там развернуто ряд радиотехнических подразделений, начиная от земли Франца Иосифа, Новой Земли, Новосибирскими островами, мысе Шмидта, ну и так далее. Развернуто ряд подразделений, которые способны на сегодняшний день на средних и больших высотах контролировать воздушное пространство в Арктике. Ярким примером является то, что 1 августа нами были обнаружены боевые самолеты Соединенных Штатов Америки, которые пролетели вдоль всей государственной границы над северных широтах и были устойчиво обнаружены и сопровождены радиотехническими войсками.
Мы сейчас уйдем на короткий перерыв, после которого продолжим эфир программы «Генштаб». Оставайтесь с нами.
Генштаб.
Продолжаем эфир программы «Генштаб». Говорим сегодня о радиотехнических войсках России. Напомню еще раз, гость сегодняшнего эфира, начальник радиотехнических войск воздушно-космических сил России, генерал-майор Андрей Яковлевич Кобан. И продолжаем разговор об Арктике, что мы там видим, как меняется ситуация и какие перспективы.
Продолжая разговор развития системы радиолокационной разведки и контроля воздушного пространства в арктических широтах, в арктической зоне ответственности за противовоздушную оборону, можно сказать, что на сегодняшний день подразделения развернуты в достаточно комфортных условиях в части, касающейся обеспечения жизнедеятельности военнослужащих. Там развернуты современные жилые модули, которые позволяют не ощущать тех ограничений, которые накладывают климатические условия. Что касается техники, то вся техника развернута в радиопрозрачных укрытиях и независимо от погоды, независимо от времени года, техника способна выполнять задачи, которые на нее возложены. Ну, ярким примером того, а насколько эффективно то, что сейчас там развернуто, можно сказать, что осенью этого года американские самолеты выполняли полет вдоль государственной границы в арктической зоне в составе двух самолетов Б-52 и стратегического самолета-разведчика РС-135. Эти воздушные суда были обнаружены радиотехническими подразделениями и беспровально сопровождены на всем протяжении их полета. Я думаю, это является ярким примером эффективности именно той развернутой системы. Но мы на сегодняшний день не останавливаемся на достигнутом. Есть перспективы развития арктической группировки. Будем наращивать ее боевой потенциал для того, чтобы возможности именно в этом сложном регионе были адекватны тем угрозам, которые на сегодняшний день существуют. Напомню, я говорил о том, что действительно этот регион на сегодняшний день очень интересен. Многие мировые державы там проявляют свою заинтересованность, соответственно, проявляют свою деятельность. Радиотехнические войска способны обнаружить воздушного противника в арктическом регионе нашей страны.
Это касается и малоразмерных воздушных целей, типа крылатых ракет, различных видов базирования.
Да, в том числе это касается и крылатых ракет, воздушного и подводного базирования. Мы строим систему таким образом, чтобы она могла обнаруживать все аэродинамические, в том числе и баллистические цели.
Как часто дежурные силы радиотехнических войск фиксируют факты нарушения порядка использования воздушного пространства в установленных зонах ответственности? И имеет ли сегодня место факта обнаружения полетов воздушных судов, нарушивших нашу границу?
Особенностью радиотехнических войск является то, что все подразделения несут боевое дежурство по противовоздушной обороне круглосуточно. Боевое дежурство по противовоздушной обороне – это высшая форма поддержания боевой готовности и выполнения боевых задач по охране государственной границы Российской Федерации в воздушном пространстве. Как я уже говорил, средства радиолокационной разведки у нас работают по графику, не выключаются. На сегодняшний день ежесуточно более 6 тысяч военнослужащих и специалистов гражданского персонала заступают на боевое дежурство. Дежурные силы, непосредственно несущие боевое дежурство, постоянно проверяются. На сегодняшний день, точнее сказать, в этом году было проведено более 50 таких проверок под руководством различных руководителей. Все проверки показали, что наша система противовоздушной обороны и ее составляющая система радиолокационной разведки показала достаточно хорошие результаты. Все проверки получили оценку, как дежурные силы с задачами справились. На сегодняшний день в целях подготовки радиотехнических войск, в общем-то, достаточно большое количество подразделений и частей выдвигаются на государственные полигоны противовоздушной обороны. Это полигон Ашулук и полигон Телемба. Более 30% подразделений ежегодно привлекаются на тактические учения именно на этих полигонах. Ну, назову одну цифру. Она, в общем-то, будет ярким примером того, а насколько же все-таки готовы радиотехнические войска к выполнению задач. На сегодняшний день средний балл, то есть оценка за тактические учения на полигонах, самая низкая, то есть самый плохой результат, оценивался как 4,3 балла. Я думаю, что это достаточно высокий результат, и он говорит сам за себя. Ну, а насколько радиотехнические войска часто проверяют не военные специалисты или не руководители, Я назову такую цифру, что в течение года дежурные силы радиотехнических войск приводились в готовность номер один более 3500 раз. Это является наглядным показателем, насколько высоко напряженно и высокоинтенсивно боевое дежурство в радиотехнических войсках.
А вот сам процесс боевого дежурства, как вот он организован? Это смены, да, офицеры, контрактники, военнослужащие срочной службы. Как вот построен сам процесс?
Да, действительно, на боевое дежурство ежесуточно заступают дежурные смены. Дежурные смены несут дежурство в течение суток. Средства радиолокации работают по графику. На сегодняшний день дежурными средствами создано дежурное радиолокационное поле адекватно тем угрозам, которые существуют. Это дежурное радиолокационное поле может в минимальное время быть усилено как за счет включения дополнительных средств, так и за счет выдвижения дополнительных средств радиолокации в целях наращивания этого радиолокационного поля на том или ином направлении.
Сегодня в вооруженных силах России активно развивается такой состязательный дух, проводятся различные соревнования, военнослужащие совершенствуют свои профессиональные навыки, владение различными видами вооруженной техники, определяются лучшие экипажи, лучшие расчеты. Вот принимает ли участие радиотехнические войска в конкурсах профессионального мастерства, в частности в рамках армейских международных игр, которые набирают все больше популярность как в России, так и за рубежом?
Действительно, на сегодняшний день конкурс профессионального мастерства стал, наверное, одним из самых интересных элементов боевой подготовки не только радиотехнических войск. Радиотехнические войска уже на протяжении нескольких лет участвуют в конкурсе. Конкурс называется «Воздушные рубежи». В этом конкурсе принимают участие подразделения и расчеты со всех округов. Конкурс проводится на базе полигона «Ашулук». Подразделение приезжает туда со своей техникой. Чем интересен конкурс? Конкурс полностью лишен, так скажем, теории вопроса. Все элементы выполняются там только в практике. Начиная с элемента принятия решения на выполнение поставленной задачи, совершением марша, преодолением зараженных участков местности, отражением диверсионно-разведывательных групп, ну и, конечно, завершая выдвижением в назначенный район, включением средств радиолокации и выдачей информации о том воздушном противнике, который обозначается средствами авиации. Поэтому, да, действительно, на сегодняшний день конкурс «Воздушные рубежи» можно назвать межвидовым конкурсом. В нем принимают участие расчеты не только воздушно-космических сил, но и военно-морского флота. Типаж вооружения военной техники, участвующей в конкурсе, постоянно увеличивается. И я думаю, что в ближайшее время этот конкурс выйдет на международный уровень.
Военнослужащий по призыву проходит военную службу в воинских частях и подразделениях радиотехнических войск, где, каким образом организуется их профессиональная подготовка и в целом как решаются вопросы, учитывая специфику службы в радиотехнических войсках?
Да, действительно, как и в любых других частях, у нас несут службу не только военнослужащие по контракту, но и военнослужащие по призыву. Ежегодно, два раза в год, в радиотехнические полки, в подразделения мы набираем молодое пополнение и, конечно же, серьезно занимаемся их подготовкой. Мы понимаем, что на сегодняшний день призывник проходит службу в течение года. Это достаточно короткий срок, и основная задача – как можно быстрее ввести его в строй. Подготовка специалистов радиотехнических войск осуществляется в школе подготовки младших специалистов и непосредственно в подразделениях радиотехнических войск. В кратчайшее время они осваивают свою воинскую учебную специальность и заступают на боевое дежурство.
Сейчас мы уйдем на короткий перерыв, после которого продолжим наш эфир. Еще раз хочу сказать и напомнить, что мы говорим о радиотехнических войсках Воздушно-космических сил России. Ну, а повод для этого 15 декабря исполнилось 65-летний юбилей радиотехническим войскам. Это глаза и уши нашей ПВО, наших ВКС. Поэтому продолжим после перерыва наш эфир.
Лайф. Генштаб.
Андрей Яковлевич Кобан, генерал-майор, начальник радиотехнических войск Воздушно-космических сил России, гость программы «Генштаб». И следующий мой вопрос. Где вы готовите офицерские кадры?
На сегодняшний день система подготовки активизирована и достаточно эффективна. Начальный этап – это подготовка курсантов, подготовка будущих лейтенантов. Она осуществляется на базе Ярославского высшего военного училища противовоздушной обороны. Следующим этапом является переподготовка и доподготовка военнослужащих, совершенствование их профессиональных навыков. Для решения этой задачи у нас во Владимире уже долгое время действует центр подготовки и переподготовки специалистов и даже расчетов радиотехнических войск, где, передвигаясь по служебной лестнице, офицеры могут подготовить себя для освоения новой специальности. Подготовка с высшего оперативно-тактического уровня на сегодняшний день у нас осуществляется в Военной академии воздушно-космической обороны в городе Твери.
А как вот выглядит служебный путь лейтенанта после выпуска? Вот какие ступеньки он проходит и, в принципе, чего может достигнуть за свою карьеру?
После выпуска лейтенант выпускается, как правило, в радиотехническое подразделение. И, в общем-то, человек в течение первого года определяет, по какому направлению ему интереснее идти. Это может быть направление по технической составляющей, то есть он может выбрать специальности по эксплуатации вооружения и военной техники. Это может быть командирская составляющая, командирская эстезия. То есть после того, когда он будет достаточно уверенно командовать расчетом, он становится заместителем командира роты. После этой должности он станет командиром роты, затем начальником штаба батальона, далее командиром батальона. После этого необходимо будет ему, конечно, отучиться в военной академии, и в дальнейшем перед ним открываются такие должности, как начальник штаба, заместитель командира радиотехнического полка, командир радиотехнического полка. Кроме этого, еще необходимо, нельзя забывать про штабную составляющую, оперативную составляющую, то есть лейтенант может выбрать и этот путь. В этом случае он будет работать на командных пунктах, пунктах управления, и тоже может достичь достаточно высокого уровня, двигаясь по этой стезе.
А как обстоит дело с контрактниками? Техника становится все более сложной, очевидно, все-таки нужны специалисты, по крайней мере, со среднетехническим каким-то образованием, либо профильным образованием, либо, может быть, даже выпускники вузов, которые желают отслужить уже непосредственно на тех или иных специальностях. Вот по контрактникам, как вы ведете эту работу, где их отбираете, как и где готовите?
На сегодняшний день действительно это достаточно интересный вопрос. Все вооруженные силы и радиотехнические войска делают акцент на этом направлении. Действительно, контрактник – это высокоподготовленный военнослужащий, и прежде чем стать контрактником, необходимо иметь профильное образование. Это профильное образование человек может получить в любом учебном заведении, как среднеспециальном, в том числе и в высшем учебном заведении. И при изъявлении желания поступить на службу по контракту, он обращается в военкомат, военный комиссариат, где получает направление в ту или другую воинскую часть. После получения этого направления военнослужащий проходит доподготовку в специализированных учебных центрах воздушно-космических сил, где он уже непосредственно готовится по воинской учетной специальности. Уже после этого человек допускается к самостоятельному исполнению обязанностей. Вот эта вот система подготовки, она показывает достаточно высокий результат. Более того, я скажу, на сегодняшний день порядка 60% радиотехнические полки укомплектованы именно военнослужащими по контракту. И в дальнейшем это направление будет только совершенствоваться.
Сегодня вероятный противник активно использует средства радиоэлектронной борьбы. И, разумеется, те или иные боевые действия в воздушном пространстве сопровождаются постановкой помех станциями, радиолокационных станций противоборствующей страны. Вот наши РЛС и радиотехнические войска готовы выполнять свои, собственно, задачи в условиях активного радиоэлектронного противодействия и постановки помех?
Для того, чтобы ответить на этот вопрос, я, наверное, начну с того, что средства радиолокации классифицируются как средства боевого режима и средства дежурного режима. Средства дежурного режима – это менее дорогостоящие средства радиолокации, а вот средства боевого режима, они все, так скажем, достаточно защищены, имеют системы, позволяющие нам в условиях активных и пассивных помех обнаруживать средства воздушно-космического нападения. Кроме того, что я говорил, что мы идем по пути комплексирования диапазонов средств радиолокации, мы на сегодняшний день активно используем в средствах радиолокации и те элементы, которые на сегодняшний день имеются в средствах радиотехнической разведки.
Это так называемая пассивная радиолокация?
Да, в том числе пассивная радиолокация, в том числе и оптика электронных средств. То есть вот методом комплексирования мы все-таки достигаем достаточно высокой вероятности обнаружения воздушных объектов и усложняем работу тех людей, которые пытаются сделать эти объекты незаметными.
Страна в целом может спать спокойно, учитывая, что вы на боевом дежурстве, и все, кто будет приближаться к нашим границам, ну, как минимум за несколько сот километров будут идентифицированы, а следовательно, будет время и для той или иной реакции.
Я думаю, что те цифры, о которых я говорил, те новые заданные опытно-конструкторские работы по совершенствованию средств радиолокации, комплексов средств автоматизации дают достаточную уверенность о том, чтобы наши люди на территории Российской Федерации могли себя чувствовать комфортно в любое время суток и ходить с уверенностью о том, что есть люди, которые постоянно несут боевое дежурство и смогут их оградить от средств воздушного нападения.
Спасибо за этот честный, прямой, откровенный разговор. Я еще раз хочу напомнить, что гостем сегодняшней программы «Генштаб» был генерал-майор Андрей Яковлевич Кобан, начальник радиотехнических войск Воздушно-космических сил России. И спасибо вам. И, разумеется, мы от имени программы «Генштаб» еще раз хотим присоединиться к поздравлениям в связи с 65-летним юбилеем радиотехнических войск и пожелать всегда быть на боевом дежурстве и быть теми глазами и ушами нашей армии и флота, который позволяет видеть противника и понимать его замыслы даже еще на этапе реализации тех или иных устремлений. Ну и завершить нашу программу мне хотелось бы Вернувшись еще к одной дате, которая отмечается уже сегодня, 17 декабря, это день ракетных войск стратегического назначения. Наш ракетно-ядерный щит и РВСН – это наша наземная составляющая наших ядерных сил, которая гарантирует нас от любых непредсказуемых действий и обеспечивает стратегическую стабильность. В этой связи командующий РВСН, генерал-полковник Сергей Каракаев, хотел бы обратиться, пользуясь эфиром программы «Генштаб», к личному составу, ветеранам и тем, кто сегодня несет боевое дежурство в составе РВСН.
57 лет назад были созданы ракетные войска стратегического назначения. Все эти годы сначала вид вооруженных сил Российской Федерации, затем род вооруженных сил надежно выполнял поставленные задачи. Личный состав осознает и осознавал ту меру ответственности за боеготовность войск и в целом за обеспечение суверенитета нашей Родины. Огромная благодарность создателям в лице ученых и конструкторов, инженерно-техническому составу за то очень надежное оружие, которое находится в руках современных ракетчиков. Благодарность ветеранам и всему личному составу за каждодневный подвиг повседневной деятельности по выполнению задач боевого дежурства такой грозной группировкой ракетных войск стратегического назначения. Итоги 2016 года подтверждают преемственность традиций в обеспечении боеготовности и выполнении воинского долга. Огромная благодарность всему личному составу за весомый вклад в обеспечение решения стоящих перед войсками задач. От военного совета ракетных войск стратегического назначения и себя лично горячо и сердечно поздравляю личный состав, ветеранов, ученых, конструкторов, рабочих и служащих с нашим профессиональным праздником, очередной годовщиной ракетных войск стратегического назначения. Желаю всем счастья и здоровья, удачи и успехов!